Начнем же с другой темы.
Речь сегодня пойдет о целомудренном состоянии. Так когда-то называли девственность. Еще под девственностью разумели нравственную чистоту. Но наша передача, ее подготовила Карина Арзуманова, о девственности или, если угодно, невинности в самом прикладном смысле.
Девственность и целомудрие в наше время невозможно считать синонимами. Молодая девушка, даже если девственна, то вряд ли невинна. Так можно ли свести понятие девственности к чистой физиологии? Героини сегодняшней программы рассказывают о том, что это такое быть невинной и терять или сохранять девственность. Ольга выросла в Уфе.
Для меня невинность была плохим состоянием. Я ощущала комплекс неполноценности. Больше всего я боялась, чтобы не было незапланированной беременности. И этот страх сопровождал меня практически всю мою сознательную жизнь. Но меня так настроила мама. Она всегда говорила: «Не смеешь забеременеть». Я представляла с таким ужасом, что будет, если возникнет незапланированная беременность, как от меня отвернется моя мама. Как на меня будут коситься соседи. Да-да-да. Мне казалось это очень страшным и просто конец жизни. Я предпочитала вообще не иметь никаких отношений с мужчинами, чем рисковать. Где-то лет в 15 был такой момент, что мне страшно было обидно, что люди делятся на мужчин и женщин. Мне хотелось, чтобы все-таки все были одного пола и чтобы этого вопроса вообще не существовало. Были неприятные взгляды мужчин иногда на улицах. Мне это казалось ужасно и так как-то грязно. Люди совершенно другие, те, которые уже это познали и знают какую-то такую тайну, которой я не владею.
Айне скоро 28 лет, она родом из Ашхабада, уже несколько лет живет в Чехии. Она получила типично туркменское воспитание.
О проблемах пола мы не говорили дома абсолютно. И дома не было принято говорить о том, например, насколько мы красивы или некрасивы, или что мы должны делать для того, чтобы выйти замуж или не выйти замуж. Прийти к маме, например, и сказать, что: «Мам, ты знаешь, у меня нету парня». У нас все еще не принято даже до сих пор. Ну, как это бывает в Азии, там семья интересуется девушкой, обычно приходят родители, не этот парень. Ну, так приходили, например, сваты, то я, например, о них никогда не знала или узнавала позже. Я представляла, что, конечно, должна быть большая романтическая любовь. И эти представления у меня довольно-таки длились долго, потому что я человек не такой умный. Мне уже 28 лет, скоро будет папа, как нормальный восточный человек, хочет внуков, хочет, чтобы его дочери были устроены. Когда я его спросила, что он хочет, например, лично от меня, он сказал, что первое пожелание, конечно же, чтобы этот человек был туркменом. Для родителей, конечно же, жить так, например, с человеком без брака, это некрасиво, или что скажут люди. А мне кажется, просто когда некоторые люди хотят быть невинными или сохранить девственность, я просто уважаю их решение.
Я спросила у Айны, есть ли у нее страх перед потерей девственности.
Когда меня этот вопрос начал интересовать, я прочитала все, что я нашла по этому поводу. Знала заранее, что не всегда сопровождается потеря девственности стрессом, болью, кровью, то я была спокойна, и поэтому нет страха.
Итальянская девушка Франческа сейчас живет в Москве. Ее юность прошла в маленьком городке на Сардинии.
Для моей мамы вот эта девственность, это была, ну, такая ценность, да, но уже для моего поколения это вообще не существовало. Наоборот, у нас это было, наверное, как сопротивление церкви, было как созревнование, кто первое теряет девственность. Я помню, что у меня был такой комплекс, потому что я на самом деле очень боялась. Поэтому так, 15 лет еще я была девственницей. Поэтому я говорила подругам, что ну, я уже была с кем-то, но такое. Такая героиня была девушка, и она говорила, что ей было 12 лет, и мальчик 28, и она очень так гордилась. Но девушки так говорили, рассказывали, да, что это больно, что первый раз это кошмарно, но зато второй это вообще супер, да, поэтому я немножко так боялась. С родителями мы не говорили об этом, но у нас было в школе, когда мне было 12 лет, курс объяснили, что это такое сексуальная жизнь, что надо делать, чтобы предохраниться и так далее. Когда нельзя, когда можно, что пользоваться и так далее. Нам тоже говорили, какие центры есть для женщин. Не было ощущения, что надо ждать большой любви. Но это было как... О, ну так, попробовать, что это такое? Как попробовать покурить, да? Не было такой цены, что женщина должна. Наоборот, если женщина была девственница, да, тогда, о, наверное, ее не хотят. Наверное, она некрасивая, поэтому надо было побыстрее. Такой зрелый возраст, это было 15-16 лет. А я думаю, что сейчас еще раньше, ну, 13-14, может быть. И мама обрадовалась, когда ей написали письмо в школе, спросили, если она дает разрешение, чтобы у нас провели такие курсы сексуальное такое воспитание.
Айна считает, что родители воспитывали ее правильно.
Если бы я, например, вела себя как хотела или заводила бы отношения, какие хотела бы, я бы не была бы уверена за свое психическое здоровье, потому что там уже каждый бы просто посчитал своим долгом подойти к тебе, ткнуть тебя пальцем и сказать, что ты неправильно живешь. Коллега рассказывала, что ее дочка, когда выходила замуж, она, к сожалению, была уже не девственна. Она выходила замуж во второй раз, а о первом браке мало кто знал. Так как туркмены не любят, когда люди женятся по второму кругу, там мужчины, женщины, это не имеет значения, то они не афишировали это. Просто мама посоветовала этой девочке напланировать свадьбу на начало ее менструации или на конец. Ну и, конечно же, смотреть за тем, чтобы муж постоянно пил на свадьбе, или даже, может быть, там подливать ему иногда что-то, чтобы потом, когда дело дошло до самого главного, он не заметил ничего. Некоторым людям удается обмануть, например, семью или обмануть мужа вот таким способом. Как вы знаете, да, потеря девственности не всегда сопровождается, например, болью или, там, например, кровью. То было очень много случаев. Была свадьба, прошел один или два дня, а девочку вдруг отправили домой к родителям без объяснений. Ну и потом просто все уже начинали шушукаться, говорить о том, что девочка опозорила свою семью. Очень много девочек пострадало вот именно из-за этого незнания. Девочке очень трудно найти потом семейное счастье, скажем так. Можно выйти замуж там за вдовца, можно выйти замуж за далекого родственника, можно выйти замуж за какого-то дурачка, но уже первоклассного мужа уже трудно будет найти.
Среди знакомых Айны в Туркменистане были и девушки вольного поведения.
Они жили без родителей в городе. Это в основном были приезжие девочки. Они приезжали в Ашхабад, у них не было родителей, у них не было старших братьев и сестер, которые могли бы за ними следить. Они жили в общежитии. Некоторые из них, например, хорошо, у них вот эта love affair заканчивался хорошо. Например, женились, выходили замуж с добрачными половыми отношениями. Ну, а некоторые просто иллюзии, может быть, разбивались, не знаю.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Невинность».
В Московском международном медицинском центре УРА-ПРО, среди прочего, занимаются и восстановлением девственности, рассказывает один из специалистов клиники Наталья Гаврилова.
Обычно, конечно, обращаются больше молодые женщины, которые когда-то уже имели опыт сексуальной жизни, а сегодня вот решили создать семью. Особенно если женщина молодая, и она выходит замуж за восточного мужчину. Ему не хочется думать, что его 17-18-летней невесты был какой-то опыт. Ведь действительно есть такое понятие, как чистота. Пусть сегодня она уже не имеет такого смысла и значения, как много лет назад. Но сегодня очень сложно говорить об этом в целом. Просто есть отдельные случаи. Приятно, когда эта женщина первый раз твоя.
Кандидат медицинских наук Майя Шамуги заведует гинекологическим отделением медицинского центра «Уропро».
Они приезжают с другой страны, уже страны даже, снимают гостиницу, живут, потом едут обратно. Возраст колеблется от 15 лет, даже бывает до 40. Понятие, что девушка, выходящая замуж, она должна быть девственницей. Это не важно, мусульмане или христиане, Кавказ, Закавказье. Хотя в нашей практике в течение 2 лет было 5-6 девушек русской национальности. Избранник с определенными понятиями. И здесь может все в один момент разрушиться, если она не будет девственность восстановлена. 40 лет было две женщины, они просто хотели доставить мужу приятное.
И снова Наталья Гаврилова.
Нам обратилась в клинику женщина. Это действительно уникальный случай, когда женщина, в принципе, на пятом десятке, ей было 42 года, обратилась с вопросом восстановления девственности. Она встретила любимого человека, и для них двоих почему-то это было важно. И в 42 года она решилась на эту операцию, чтобы доставить приятное любимому человеку, при том, что в самой нее уже была практически 20-летняя дочь. Это была наша русская женщина, которая проживает в Москве.
Восстановление девственности, по рассказам врачей, операция пустяковая.
Две модификации этих операций. Бывает вот восстановление просто плевы, понимаете, она не длительная совершенно операция, просто обновляешь края этой плевы, их соединяешь, восстанавливаешь. Но дело в том, что у плевы определенная структура, не такой, как у обычной ткани. Операция, она может длиться полчаса, она может длиться час. От состояния плевы, если на днях было изнасилование, она пришла через неделю, то, естественно, там восстановить это проще. Элементарная операция, которую можно сделать за несколько минут тоже. Через час будет жить половую жизнь. Общий наркоз не делается, потому что нет в этом необходимости. Делается местное. То есть женщина абсолютно ничего не чувствует. Она встает, уходит. Конечно, она приходит к нам на контрольный осмотр. Вот, в течение недели она ходит, мы все это проверяем. Потом она благополучно отбывает в свою страну.
Мать Ольги время от времени подыскивал ей приличных, на ее взгляд, женихов. Один из них, правда, оказался гомосексуалистом.
Мама сказала: «Вот это тот парень, за которого тебе надо выходить замуж. Что же ты тянешь? Что ты теряешься? Почему ты не берешь быка за рога?» Я говорю: «Мам, он меня не привлекает сексуально». Я точно помню, я сказала эту фразу, и мама это убила просто. Как может оцениваться потенциальный жених с точки зрения сексуальной привлекательности? Это дело совершенно десятое с точки зрения мамы. Но я должна сказать, конечно, для полноты картины, что я была так перманентно влюблена. И только уже после 20 лет к этому стало примешиваться, ну, кроме романтического чувства, и какое-то эротическое. Были моменты, когда я позволяла себе многое, но до определенного предела, переступить через который уже я не хотела даже с любимым человеком. Один раз я уже твердо решила, что все-таки надо это сделать, потому что мне это очень хочется. Это было именно эротическое чувство. Только эротически меня этот человек привлекал. Когда мы попытались, то ничего не получилось, и с моей стороны именно прекратили всякие отношения. Дело в том, что он тоже был неопытный, так же, как и я. Мне хотелось избавиться от девственности все-таки с опытным человеком.
История Инны – потеря девственности по-советски.
Мама всегда пыталась мне внушить, что замуж выходит только один раз и обязательно навсегда. А своего первого мужа я встретила, когда мне не было еще 17 лет. Ему тогда был 21 год, и он мне казался, ну, очень взрослым дядькой. Он был вежливым, ужасно галантным, резал в ресторане за меня мясо. Кстати, деньги на ресторан ему выдавал его папа. И, конечно, всем этим он выгодно отличался от всех моих ровесников, которые могли, например, запросто дать пинка под зад. Любовь была жуткая. А летом меня родители увезли к морю. Прошло 27 дней, и он просто не выдержал и уже приехал. Естественно, состоялся разговор между ним и моей мамой, которая взяла с него слово, что до свадьбы ни-ни. Мой бывший муж оказался очень честным человеком. И свое обещание он держал в течение нескольких месяцев. Мы вернулись в Москву, мы жили вместе, спали в одной кровати, на одной подушке, а он по-прежнему держал слово. Родители уже мечтали, чтобы мы поженились. Его мама часто приезжала к нам в гости. Я своей маме рассказывала все, и поэтому она делилась, естественно, с его мамой. И вот однажды они резали на кухне салат и сошлись на мнении, что, ну, в конце концов, ребята, это уже как-то ненормально. И призвали нас к ответу на кухню. Мой муж, он искренне удивился и сказал: «Ну как же, я же дал слово». И моя мама ему ответила, ну, не надо же так все понимать буквально. Мой муж по складу характера и по образованию, он физик. Это значит, что прежде чем что-то сделать, ему нужно детально изучить этот вопрос. Шел 90-е годы, когда появилось очень много всякой литературы на эту тему. Мы накупили этих книжек, хотя, правда, и без этих книг я уже понимала, что это дело болезненное и довольно кровавое. И к моменту, когда мы созрели, то есть книжки были прочитаны, я стала этого бояться так, когда наступал момент, я упиралась мужу руками в грудь и говорила, давай как-то не сегодня. Он, в свою очередь, начитавшись те же брошюры, где было сказано, что с девушками надо не потревожить психику, надо быть аккуратным, он говорил, хорошо, дорогая, давай не сегодня. Нервничали все. Я, мой муж, обе мамы. И в конце концов я решила, что все, хватит. Пора брать инициативу в свои руки. Я ему сказала, давай, давай, только можно я сама. Так все и свершилось. Я использовала, можно сказать, его как дефлоратор. Села на него и после этого радостно и счастливо пошла на лекции в институт. Никакого удовольствия в течение какого-то времени мне это не доставляло. На что мой начитанный супруг говорил мне, ну, а как ты хотела? Как ты хотела? Нужно разрабатывать. А если не разрабатывать, то никакого удовольствия-то и не будет. Мы же сами с тобой это в книжке читали. Затем следовала лекция про нервные окончания, анатомию, ну, и мы разрабатывали.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Невинность».
В России пресловутый квартирный вопрос очень осложняет жизнь молодым людям. Интересно, куда отправляются терять невинность итальянские подростки?
На пляж. Так, на пляж, потом машине. Там машина около пляжа. Так, ну, на пляж зимой никого нет, допустим, да? Мне такие романтики немножко другие. Если мальчик нам дарит цветы, мы немножко смеемся.
Я спрашиваю у Франчески, что она почувствовала в первый раз.
Это было такое разочарование, думала, боже мой, ничего не болит, да? Это было так нормально даже, да, естественно. Гинекологи должны объяснить, ну, девушкам, что это такое, потому что все думают, что, о, боже мой, это так больно, там куча крови и так далее. А наоборот, я где-то читала, что только, по-моему, 10%, ну, это смешной процент женщин чувствуют боль. Девушка может потерять девственность, когда она, допустим, катается на велосипеде. Между прочим, об этом нам рассказали в школе. Тогда я очень боялась кататься бурно, что вдруг что-то произойдет, да.
Когда я, наконец, решила избавиться от девственности, несмотря ни на что, именно так, что меня уже это стало тяготить. Как раз очень настал подходящий момент. Я была очень далеко от мамы. И, ну, парень этот не очень нравился. Сначала было очень трудно в физическом плане. То есть совсем как-то не шло это дело. Больно и, ну, просто вот, ну, не шло. Но потом настал какой-то момент, когда я посмотрела старые фотографии его семью и его маленького. И я психологически настроилась. И все получилось очень хорошо. Но мне уже было 25 лет, куда уже дальше откладывать. Я не жалею, что я довольно поздно избавилась от девственности, но я согласна с тем, что человек не чувствует себя абсолютно уверенным до той поры, пока эта девственность у него есть. Потом на самом деле понимаешь, что это все зависит от тебя, какое значение ты этому придашь. Такое место это и займет в твоей жизни.
Как сочетается такая замечательная легкость с католическими запретами, спросила я у Франчески.
Очень странно, мы в Италии все католики, да, в кавычках. Это у нас традиция такая. Но что люди так верят в лицее. У нас был такой преподаватель религии, он священник. И он, конечно, говорил, что секс — это вообще грех и так далее. А мы с ним спорили. Я помню, что кто-то из нас однажды говорил, что ну что это такое, почему это грех, если это так здорово, и мы все только этим и занимаемся. И он так встал, нас говорили, дети демона. Он так кричал и ушел. Это было здорово. Но просто у нас тоже люди думают. Это важно, что в браке было сексуальное согласие. Поэтому до брака обязательно люди встречаются и, конечно, спят вместе, потому что иначе думают, о боже мой, потом, если у нас согласия нет, как мы будем дальше жить? Очень мало браков тоже, потому что мы относимся к этому очень серьезно, потому что, чтобы получить развод, надо 3 года.
В одном из московских храмов я беседовала с молодой православной девушкой Еленой.
Хоть я человек и верующим себя считаю, но недостаточно воцерковленным. Моя личная жизнь, так скажем, началась еще до церкви. С некоторыми священниками я разговаривала, и в том числе с монахами. Некоторые считают, что до брака нужно блюсти целомудрие, но некоторые, более, может быть, современные, считают, что ни в коем случае не нужно заключать брак, если люди достаточно не знают друг друга. Наверное, нужно разделять секс и любовь. Люди, наверное, в юном возрасте часто смешивают эти понятия.
Франческа.
У нас женщина, когда беременная, неважно как, неважно кто она, это всегда очень красиво. Мы очень любим детей, поэтому это здорово. И так ее ценят, даже если она не знает, кто отец, это здорово.
Вы слушали передачу Карины Арзумановой «Невинность». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.